эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новый антирекорд смертности от коронавируса в Грузии.
Сегодня было зафиксировано 86 летальных исходов. И прогнозы эпидемиологов на ближайшее время остаются неутешительными.
Европейский выбор Саломе Зурабишвили и реакция мечты.
Я не думаю, что ее выступление не было согласовано с политическим руководством грузинской мечты, поэтому не стал бы придавать значение словам человека, который избран благодаря финансовой и политической поддержке и власти.
Горячий туристический сезон и поножовщина в абхазской гостинице.
Житель Самары Александр Савинкин напал на хозяина гостиницы и беспричинно нанес ножом 53-летнему ПТИН множество колото-резанных травм.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Евросоюз будет взаимодействовать с радикальным движением «Талибан» ради поддержки мирного населения в Афганистане. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По словам дипломата, диалог с талибами не означает признание их власти. Это оперативное взаимодействие, ответил Боррель на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Он подчеркнул, что ЕС будет поддерживать контакты с талибами в соответствии с обязательствами нового афганского правительства, чтобы Афганистан не служил для экспорта терроризма в другие страны, а также уважать права женщин и свободу СМИ. Помимо прочего, «Талибан» должен гарантировать возможность отъезда всем желающим. Брюссель готов вернуть свою миссию в Кабул, если новое правительство создаст условия в сфере безопасности, отметил дипломат. Сегодня же стало известно, что Совет управления Афганистаном возглавил лидер политического крыла «Талибан» Абдул Гани Барадар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к талибам. В 80-х годах прошлого века Барадар воевал в отрядах маджахедов против просоветского правительства. После захвата власти талибами в 96-м году он занимал высокопоставленные должности в правительстве. В феврале прошлого года он поставил свою подпись под соглашением с Соединенными Штатами в Катаре. Договоренности, среди прочего, предусматривали вывод войск США и переговоры между талибаном и афганским правительством. На тему сотрудничества с «Талибаном» говорил сегодня и президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
Нужно подумать о том, что чем быстрее «Талибан» войдет в, так скажем, семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать и общаться, и как-то влиять, и задавать какие-то вопросы. И если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила. В случае дезинтеграции не с кем будет разговаривать. И там и исламское движение Узбекистана, и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана. И все это угрожает нашим союзникам и соседям.
Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов независимых изданий о внесении поправок в закон физлиц иностранных агентов. Слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова цитируют РИА Новости. Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение. В конце августа российские СМИ опубликовали обращение к президенту, спикерам обеих палат российского парламента и руководителям силовых ведомств Российской Федерации с требованием прекратить репрессии в отношении журналистов. Открытое письмо к Владимиру Путину подписали более 20 независимых российских изданий, которые потребовали аннулировать список СМИ иноагентов. 1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий... Тем временем Минюст включил в реестр иноагентов 4 юридических лица, которые создали журналисты, ранее признанные СМИ иноагентами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В список включены ООО «Альтаир-2021», созданный бывшим журналистом открытых медиа Максимом Гликиным, ООО «Вега-2021», экс-журналист открытых медиа Ильи Рождественского и другие. Согласно закону, иноагент обязан создать в России юридическое лицо и уведомить об этом Минюст в течение месяца с момента внесения физлица в список иностранных агентов.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Это означает, что Суга покинет пост главы правительства. Выборы нового лидера партии назначены на 29 сентября. Он займет кресло премьера. Комментируя свое решение, Суга заявил, что до конца своего срока хочет сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и не отвлекаться на предвыборную кампанию. После Олимпиады в Японии наблюдается резкий рост числа больных COVID-19. В конце августа было зафиксировано максимальное количество заражений за всю пандемию – более 26 тысяч. Суги, 72 года, он занял пост премьер-министра в сентябре прошлого года после отставки своего предшественника Синдзо Абе. Соратники лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона могли сотрудничать с российскими спецслужбами и обращаться к России за помощью в отделении автономии от Испании. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на материалы европейской разведки. Журналист рассказывает о политике и историке Жозепе Льюисе Алая. Как утверждается, весной 2019 года он посещал Москву, чтобы заручиться поддержкой в вопросе отделения Каталонии от Испании. По данным СМИ, советник Пучдемона встречался с действующим представителем спецслужб, а также бывшими российскими разведчиками, супругами Еленой Вавиловым и Андреем Безруковым и бывшим руководителем контрразведки ФСБ Олегом Сыромолотовым. Первый пуск частной космической ракеты «Альфа» в Соединенных Штатах закончился взрывом, сообщает Space News. Аппарат стартовал с авиабазы «Вандерберг» в Калифорнии и через несколько минут достиг сверхзвуковой скорости, однако специалисты зафиксировали аномалию в первой ступени. В результате болид был подорван у берегов Тихого океана по команде отряда «Дельта» космических сил США. О том, что взрыв был контролируем, заявили самой компании. Это было сделано в избежание разрушений на Земле.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Аргументы грузинской оппозиции западных партнеров, критикующих грузинскую мечту за отказ от европейской макрофинансовой помощи, поддержала и президент Саломе Зурабишвили. Впрочем, в партии власти отступать не намерены, что подтверждают своими заявлениями, подчас весьма скандальными. Их выслушал и изучил Ираклий Рагвелидзе.
Отказ правительства Грузии от обещанной Евросоюзу реформы судебной системы продолжает оставаться одной из основных тем обсуждения в стране. Руководитель Центра стратегических инициатив Ливана Лапишвили обращает внимание на то, что власти пытаются свести суть вопроса только к финансовой составляющей, обходя стороной срыв демократизации судебной системы. Будто в подтверждение этого тезиса сегодня генсек грузинской мечты Каха Каладзе тоже предпочел говорить только о финансовой стороне вопроса.
Это не помощь со стороны ЕС, а кредит. Кто понимает, кредит – это кредит, а помощь безвозмездна. В кредите сейчас нет надобности, но если возникнет необходимость, мы обязательно попросим об этом Евросоюз.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили поначалу тоже сконцентрировался на финансовой стороне вопроса, но после настойчивых вопросов журналистов пояснил отказ властей от реформы.
Первое. Мы не раз разъясняли нашу позицию, и этот конкретный шаг приобрел особенную политическую окраску в разгар избирательной кампании. Достаточно посмотреть на спекуляции наших оппонентов. И второе. Это связано с реформой судебной системы. И думаю, что концентрация на этом вопросе искажает уровень отношений между Грузией и Евросоюзом. Отказ от кредита не означает, что Грузия пересмотрит свои отношения с Евросоюзом.
По словам Ливана Лапишвили, налицо очевидный дрейф костяка грузинской мечты от сближения с Евросоюзом и выдвинул свою версию происходящего.
После подписания договора ассоциации между Грузией и ЕС наша страна топчется на месте. Даже Украина и Молдова оторвались от Грузии в плане прохождения различных программ сближения с Западом. Что делает в это время Грузия? Старательно отдаляется от западных стандартов. В последнее время, особенно после весьма тяжелых президентских выборов 2018 года, заметна активизация самых радикальных слоев первого потока грузинской мечты. Это прослойка с крайне правыми взглядами, которая ставит во главу угла чистоту церкви, национальных устоев и так далее. Именно стараниями этих людей стали возможны события 5 июля. И именно их символом является премьер Гарибашвили, который после повторного возвращения на пост премьера фактически единолично взвалил на себя проведение предвыборной кампании. Конечно, игнорирование подписанных с ЕС обязательств по реформированию судебной системы означает одно – страна откатилась от западных демократических стандартов.
Примечательно, что западные партнеры с самого начала сначала объясняли происходящее нежеланием грузинской стороны выполнять взятые обязательства по реформированию судебной системы, что и было основным условием выделения транша. И теперь даже лояльная к властям президент Грузии Саломе Зурабишвили фактически солидаризировалась с аргументацией западных партнеров. Последние действия правительства ставят под сомнение европейский выбор Грузии.
Партнерству с Евросоюзом нет альтернативы, и это разделяет 80% населения страны. Необходимо понимать, что после завершения афганской кампании создается новая стратегическая реальность, в которой стабильность и безопасность Грузии будет зависеть от Европы в большей степени, чем когда-либо.
Впрочем, по мнению Ливана Лапишвили, неожиданный поступок президента мало что может изменить политической повестке дня. В то же время эксперт не исключает, что власти при надобности могут развернуть его в свою пользу.
Я не думаю, что ее выступление, и это не в первый раз, не было согласовано с политическим руководством грузинской мечты. Поэтому не стал бы придавать значение словам человека, который избран благодаря финансовой и политической поддержке партии власти. Просто этим шагом они оставили лазейку для общения со стратегическими партнерами. У нас разделение власти, и если глава Кабмина делает одно, то президент решительно с ним не согласен. Разумеется, заявление первого лица имеет какой-то вес, но не думаю, что кто-то будет всерьез рассматривать эту уловку.
Подытожил эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии не раз переживали за туристический имидж самопровозглашенной республики, когда происходили нападения на российских туристов некоторых местных жителей, и это активно обсуждалось в СМИ и соцсетях. Но на сей раз произошло обратное. На хозяина отеля беспричинно напал с ножом турист из Самары. В СМИ и соцсетях началось бурное обсуждение инцидента, за которым следил и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Парень, явно склонный к злоупотреблению спиртными напитками, устроил дебош на отдыхе и стал бросаться на окружающих с ножом. Пожалуй, для многих мест это, к сожалению, настолько заурядное явление, что удостоилось бы внимания только региональных СМИ, да и то не обязательно. Ну, мол, бытовуха. Но поскольку это произошло за границей РФ, десятки российских федеральных изданий откликнулись на эту криминальную новость. Но про абхазские и говорить нечего, поскольку произошло ЧП на территории Абхазии. Итак, в среду на сайте Министерства внутренних дел Абхазии его пресс-служба поместила видеоролик со следующим звукорядом.
Пицунда. Разгар дня. Около 3 часов. Находящийся на отдыхе в отеле «Сэр Рэмбо» российский турист решил устроить поножовщину. Драма разыгралась на балконе отеля, где житель Самары Александр Савинкин напал на хозяина гостиницы Фазлыбекгин. Состояние алкогольного опьянения, в котором пребывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему Пкин множество колото-резанных травм в область шеи и рук. Завязалась драма, во время которой пьяный Савинкин также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления. Пострадавших от рук пьяного жителя Самары Веронику Павлову и Фазлыбе Пкин госпитализировали. Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицунского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома Сивантин. На месте обнаружен и изъят нож, с которым российский турист напал на хозяина и гостю отеля. По данному факту следственным отделом УВД по Гагарскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру Гагарского района для принятия процессуального решения.
Отель «Сэр Рэмбо» расположен в районе рыбзавода в селе Лдза у восточной окраины города Пицунды и представляет собой, по сути, гостевой дом на 6 номеров. Об Александре Савинкине как о личности рассуждать, честно говоря, и не хочется, и нет смысла. Ну, ясно, что не сэр и не Рэмбо, и не добрый самаритянин. А вот реакция на произошедшее была весьма любопытна. В памяти многих еще свеж произошедший в нынешнем июне на территории пансионата «Самшитовая роща», что на западной окраине Пицунды, безобразный инцидент, когда поздно вечером, поздоревший с группой отдыхающих за ресторанным столиком житель Гудаутского района, открыл по ним стрельбу из пистолета и тяжело ранил сохранил двоих. Были другие случаи, когда пострадавшими становились приезжие туристы. И неудивительно, что реакция многих комментаторов в абхазском сегменте Фейсбука в данном случае была прежде всего такой. Ну вот, не говорите теперь, что к нам приезжают только белые и пушистые отдыхающие, которых местные всегда норовят обидеть. Одна интернет-пользовательница, жительница Абхазии с русской фамилией, выразилась при этом крайне неудачно. Я даже обрадовалась, когда прочитала, что это российский турист надебоширил. Конец цитаты. На нее, конечно, накинулись другие комментаторы. Вы думаете, когда пишете, чему тут можно радоваться, если ранили двоих людей? Конец цитаты. Активистка соцсетей с политическим уклоном выложила текст ОЧП со своим предисловием. Все, умники Фейсбука, просыпаемся. Когда в Пицунде прострелили ноги у туристов, на просторах ФБ было жарко. Теперь турист из Самары напал на местного жителя, хозяина гостиницы. Что скажете, Бжаня и Литбар виноваты? Или все-таки люди гонят не по национальному признаку и политическим предпочтениям, а по индивидуальным отклонениям? Конец цитаты. И понеслось. Для некоторых до сих пор Хаджимба виноват. Конец цитаты. Больные на голову везде и всегда были. Тогда шумели, потому что портил имидж страны. Конец цитаты. Сейчас российские злопыхатели скажут, что абхазы напоили паленой чачей бедного мужика в целях ограбления. Но все пошло не по плану. У него на почве опьянения крышу снесло, и он вспомнил, что служил в десантуре. Конец цитаты. А ведь автор последнего иронического комментария в чем-то предугадал некоторые отклики на эту информацию в российском сегменте Фейсбука. Буквально так, конечно, не писали, но один пользователь заявил: «Веселуха в Абхазии, и раньше не собирался туда на отдых, а теперь и вообще не тянет». Конец цитаты. На его комментарии появились недоуменные отклики. Так то же самое может случиться у тебя на даче. Сосед белочку поймает и будет, не дай бог, за тобой с топором бегать. У тещи на даче были соседи, ну, конченые дегенераты. Конец цитаты. Логика, конечно, офигенная. Турист из Самары нажрался, начал кидаться на людей с ножом, но виновата снова Абхазия. А если это в Сочи случится, туда тоже не ногой? Конец цитаты. На последний вопрос противник турпоездок в Абхазию заявил: 100% в Сочи мне тоже нечего делать. На свете множество мест, где вероятность такого минимальная. Конец цитаты. Но тут он вывел из себя молчавшего до этого пользователя, который обрушился на него: гнилые у тебя умозаключения. С такими мозгами отдыхаю себя. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Цхинвале началось досрочное голосование на выборах в Госдуму для российских военнослужащих 4-й военной базы погрануправления ФСБ России. Для остальных граждан России в самопровозглашенной республике избирательные участки откроются в единый день голосования 17 сентября 2021 года. Жители Южной Осетии будут избирать депутата от Забайкальского края, которому перед прошлыми выборами в Думу приписали местных избирателей. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Сегодня в Южной Осетии началось досрочное голосование в Госдуму для российских военнослужащих 4-й военной базы, погрануправления ФСБ России и членов их семей. Оно продлится с 3 по 16 сентября включительно. Голосование выездное, то есть урны для голосования будут возить непосредственно к месту несения службы. Все остальные граждане России будут охвачены голосованием в период с 17 по 19 сентября. В республике будет открыто 10 избирательных участков. 6 в Цхинвале, по одному в районных административных центрах ЦАУ, ЗНАУР, Ленингор и в городе Квайса. Подробные разъяснения российских дипломатов по этому поводу опубликованы во всех официальных изданиях Южной Осетии. Единственное, чего я там не встретил, к какому избирательному участку приписаны местные российские граждане. На прошлых выборах в Госдуму 6-го созыва Южная Осетия была приписана к Чекинскому, а Абхазия к Даурскому одномандатным избирательным округам Забайкальского края. В этом году избирательная география Абхазии расширилась. По информации «Спутник Абхазия», в Сухуми, кроме Даурского избирательного округа, можно будет проголосовать и по Павловскому одномандатному округу Воронежской области, в Гудауте, поселке Бомбра, Ачамчири, Куарчали и Гали, по Всеволожскому одномандатному округу Ленинградской области, в Гагре и Пицунде, Самарскому одномандатному избирательному округу. А вот по Южной Осетии ни изменений, ни уточнений, ни указаний по этому поводу опубликовано не было. Возможно, ответственные товарищи посчитали, что это не имеет значения. А зря, считает общественник, депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати. Будучи обладателем российского гражданства, он не видит смысла в предложенном ему способе реализации его избирательного права. В Забайкалье он никогда не был, не знает тамошней проблематики, не знает ни одного из кандидатов. Да и выбирать он будет не своего представителя в Госдуме. То есть, по мнению Тимура Скурбати, нарушены все смыслы выбора депутата. Конечно, говорит Тимур Скурбати, лучше бы нас приписали к избирательному округу в Северной Осетии. Мы хотя бы знали, за кого голосуем. Это было бы логично с точки зрения единства двух Осетий, говорит Тимур Скурбати.
Мы и так считаем, вот, голосуем мы за них, не голосуем, все равно вот члены Государственной Думы от Осетии, в Южной Осетии их автоматически воспринимают как наших депутатов, то есть как защищающих наши интересы, в том числе, потому что, например, вот Артур Таймазов, он выходец из Южной Осетии, и как он может от наших проблем открещиваться, он и не открещивается. Поэтому мы их автоматически считаем, даже не выбирая. Ну, конечно, лучше было бы, если бы нас к ним приписали, и мы бы голосовали за тех, кого знаем, кого уважаем, чьи дела знаем, и кто реально оказывает влияние в Южной Осетии. А то, что нас приписали там какой-то Чите и Забайкалью, ну, это непонятное решение, оно вот и вызывает негатив, в том числе у осетин, потому что они не понимают, зачем, к чему, как можно голосовать за человека, который здесь ни на что не влияет и которого ты не знаешь. Это вот игра непонятная никому, поэтому я считаю, что это очень неконструктивно и негативно. Сейчас это как эта марионетка, поэтому ничего хорошего я в этом не вижу.
На предыдущих выборах в Государственную Думу в 2016 году «Эхо Кавказа» удалось связаться с одним из кандидатов в Государственную Думу от Даурского избирательного округа номер 44, где представил кандидат от партии «Яблоко» Игорь Линник. Сообщил в интервью «Эхо Кавказа», что в Забайкалье обеспокоены участием в выборах избирателей из Абхазии и Южной Осетии, потому что у участвующих в выборах кандидатов нет никакой возможности проконтролировать выборы в южных республиках. Сегодня Игорь Юрьевич говорит, что опасений с тех пор поубавилось. Все-таки республики маленькие, и они не смогли оказать ощутимого влияния на результаты выборов в округе, где проживает почти 500 000 избирателей. Но неприятный осадок все-таки остался, говорит Игорь Линник.
Сейчас нет, конечно, никакого особого результата, потому как все-таки численность не такая достаточно высокая, в принципе, проголосовавших. Такого влияния, конечно, это не оказало. Вот. Но, тем не менее, это неприятный сюрприз по-прежнему для Байкала, прикрепление этих территорий. И, в принципе, конечно, это нежелательно. С учетом того, что есть сомнения в тех выборах, которые, в принципе, как бы у нас проводятся. А эти сомнения, в результате того, что вот эти территории прикреплены, они как бы удваивают.
Получается, как бы люди, не имеющие никакого отношения к региону, вмешиваются в ваши дела.
Ну да, естественно, потому что это абсолютно регионы такие разновекторные. Для непосвященного, конечно, это, в принципе, ноль, да, а для людей, которые, в принципе, как бы в теме, это, конечно, неприятно.
Это напоминает возмущение многих южных осетин, когда многочисленных жителей Северной Осетии с югоостинскими паспортами привлекают к выборам президента Южной Осетии на избирательных участках во Владикавказе. Дескать, вы здесь не живете, вот и не надо назначать нам начальника. Мурат Гугимухов специально для «Эхо Кавказа».
Первая неделя осени в Абхазии была богатой на политические события. Об этом и многом другом в обзоре событий недели от нашего блогера Изиды Чания.
Четверг стал днем, насыщенным политическими событиями. Расширенное заседание Высшего Совета провела общественная организация «Атгылара», которая после консультации с администрацией президента объявила о своем решении отложить отзыв инициативы о политической амнистии и путях выхода из внутриполитического кризиса до 6 сентября. «Атгылара» рассчитывает, что в этот день президент встретится с представителями политических сил и наконец-то огласит свою позицию по поводу предложений, сделанных ими. Напомню, что в марте этого года Айтгылара обратилась к президенту с предложением дать объективную политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, имевшей место с 2014 года, и объявить политическую амнистию. Представители Абхазского народного движения 2 сентября встретились с членами общественной палаты и презентовали концепцию реформирования исполнительной власти. Лидер движения Атгур Артынбай изложил основные предложения, в числе которых ликвидация должностей вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров, сокращение количества госорганов с 30 до 12, а также наделение главы государства реальной ответственностью за исполнительную власть. Таможенная служба Сочи объяснила пробки на автомобильном пропускном пункте абхазо-российской границы переходом на новое программное обеспечение и пообещала, что после завершения ввода в эксплуатацию новой программы водители будут терять меньше времени на прохождение таможенного контроля. Главным героем криминальной истории на курорте Пицунда на сей раз стал гражданин России, который в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевые ранения постояльцам отеля и хозяину. Виновник преступления задержан, возбуждено уголовное дело. Самым громким скандалом недели стала информация о приобретении президентом бронированного автомобиля стоимостью то ли 20, то ли 30 миллионов рублей. Пока пользователи социальных сетей считали, сколько доз вакцины можно было приобрести на эту сумму, пресс-служба президента обиженно сообщила, что у главы государства не один, а несколько бронированных автомобилей, но куплены они не на государственные деньги. Эта информация стала дополнительным стимулом для активистов заглянуть в декларацию кандидатов в президенты и президента в ЖАНе, где прослеживается очевидное несоответствие. Однако сомневаюсь, что данный факт привлечет внимание Генеральной прокуратуры. Неделя была отмечена топливным дефицитом. Бензина нет, а там, где он еще не закончился, большие очереди. Народная молва утверждает, что после окончания курортного сезона ситуация на топливном рынке стабилизируется. Напомню, что решением правительства около месяца назад предельные цены на ГСМ были увеличены и сейчас выше, чем российские. С чем связан топливный дефицит? Абхазтоп, который совсем недавно обещал, что бензинового кризиса не будет, не объясняет. Тем временем в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация из Чечни. Члены правительства Чечни и депутат Госдумы России Адам Делимханов встретились с президентом в Жане. Делимханов сообщил президенту, что две машины скорой помощи, подаренные им Абхазии, через несколько дней прибудут в республику. В ответ Аслан Джания предложил обсудить организацию приезда чеченских детей на летний отдых в Абхазию, чтобы укрепить братские и дружеские связи молодого поколения. Вероятно, рабочая часть визита осталась за кадром. А следом за делегацией из Чечни прибыла правительственная делегация из России. И вот здесь президент Джания провел совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Россией и Абхазией с участием российских чиновников. Из отчета об этой встрече, доверенного государственному телевидению, президент пожаловался на отсутствие вакцины, стихийные бедствия, высокий уровень безработицы, низкую зарплату и так далее. Попросил содействия России в вопросе получения вакцины и преодоления последствий стихии. Он также предложил создать единую территорию социально-экономического развития, перечислил, в чем нуждается Абхазия и сообщил, что все это будет обсчитано. Перечень нужд получился длинным. Дороги, тоннели, водоснабжение, канализация, газификация, энергетика, аэропорт и так далее. Говоря о проекте восстановления Сухумского аэропорта, президент отметил, что не будет называть стоимость проекта. Чтобы не дать пищу кому-то, я не буду называть цифру, которую мы оговаривали, сказал Бжане, демонстрируя, конечно, высочайшую степень открытости. Он сообщил российским коллегам, что работает над созданием единой территории и готов открыть экономику Абхазии для российских инвестиций. В общем, планы у Аслана Бжане на полет. Но, по его словам, денег нет, есть одно желание. 1 сентября после длительного простоя, связанного с пандемией, открылись школы Абхазии. Напомню, что накануне начала учебного года главный санитарный врач страны страны Людмила Скорик пообещала, что власти обяжут педагогов вакцинироваться. Она сообщила, что Министерством здравоохранения будет проводиться программа исследования иммунного статуса педагогов. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба сообщил на пресс-конференции в Сухуми, что срок подачи деклараций закончился. Сдано около 1500 деклараций, которые представили сотрудники 128 организаций из 411 бюджетных и 140 унитарных предприятий и госучреждений. Получается, часть чиновников проигнорировала закон о декларировании. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Грузии зафиксировано всего 3 случая смерти пациентов с COVID-19 среди полностью вакцинированных граждан. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрилидзе. Он не уточнил, какой вакциной были привиты умершие. Первый случай смерти полностью вакцинированного человека в Грузии был зафиксирован 23 августа, пишет агентство «Новости Грузии». При этом Гамкрилидзе подчеркнул, что вакцинация уменьшает риск заражения COVID-19, однако прежде всего защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода. В медицине нет ничего абсолютного. В июне-июле у нас было примерно 5000 случаев инфицирования среди привитых одной дозой вакцины, примерно 4000 среди дважды вакцинированных. Однако большинство из дважды привитых пациентов были очень легкими. Очень малой части потребовалась госпитализация, сказал Гамкрилидзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили иронично ответил журналисту оппозиционного канала «Мтавари», попросившему прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Российский дипломат, в частности, заявил о готовности восстановить отношения с Грузией. Журналист «Мтавари» поинтересовался у грузинского премьера, пойдет ли Тбилиси на уступки для достижения этой цели. Что говорит Гварамия? Какова его версия? Это все потому, что мы отказались от кредита ЕС? Передайте Гварами, что мы сейчас работаем над следующим вопросом. Так как мы отказались от кредита ЕС, Россия возвращает нам Абхазию и Самочабло. Все очень хорошо, сказал премьер. Лидеру общественного движения «Эри», бизнесмену Ливану Васадзе, диагностировали множественную миелому, злокачественную плазмоклеточную опухоль. Об этом политик рассказал в видеообращении в Facebook. В начале августа при обследовании в Москве врачи диагностировали Васадзе редчайшее заболевание костного мозга. По словам политика, чтобы установить диагноз, ему пришлось сменить 5 клиник за 2 месяца. 2 в Турции и 3 в Москве, пишет агентство «Новости Грузии». Одновременно он добавил, что, согласно медицинскому заключению, основной причиной рака крови может быть отравление радиоактивным веществом. Если причина амилоидоза четко не ясна, то в случае миеломы прямо указывается, что одна из основных причин — радиация и отравление. Генеральный директор Абхазского русского театра драмы Абхазии имени Искандера Иля Крихиндба обратился с открытым письмом к министру культуры самопровозглашенной республики Гудиси Агрбе, в которой призвал обеспечить учреждение культуры нормальными условиями работы. Открытое письмо опубликовано на странице Хиндба в Facebook.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии зафиксирован самый высокий показатель смертности с начала пандемии. Минздрав страны тем временем советует врачам экономить кислород и обсуждает новые протоколы лечения. В их тайну попытался вникнуть Сарго Бригвадзе.
В Минздраве обсуждают возможные изменения протокола лечения ковид-пациентов.
Правда, пока без каких-либо подробностей. Это не означает, что система здравоохранения не выкладывается максимально, предупреждая критику, заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.
В случае необходимости, если клиницисты посчитают это необходимым, мы должны пересмотреть существующий протокол лечения критических пациентов. Но тут же в пользу реаниматологов стоит сказать, что мировой показатель летальности составляет 2%, а мы стабильно сохраняем показатели в пределах 1,36%, что, естественно, заслуга наших врачей.
Тем временем Грузия продолжает бить антирекорды смертности. Сегодня было зафиксировано 86 летальных исходов, вызванных осложнениями от коронавирусной инфекции. И прогнозы эпидемиологов на ближайшее время остаются неутешительными. Несмотря на то, что за последние несколько недель количество ежедневных случаев инфицирования COVID-19 уменьшилось почти на 1000, а сегодня было зафиксировано 3034 таких случая, ждать сокращения числа летальных исходов не стоит, сообщила на сегодняшней пресс-конференции медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
За пиком пандемии длительное время следуют высокие цифры по количеству смертей. Если в будущем динамика количества инфицированных будет снижаться, или даже если мы сохраним существующий показатель на определенный период, показатель смертности тоже постепенно будет уменьшаться. Сегодняшний показатель летальности вызван ростом случаев заболевания, зафиксированным ранее. Это естественно, пока сокращение количества летальных исходов не будет. Это произойдет через 2-3 недели.
Причины столь резкого роста смертности среди ковид-пациентов перечисляет реаниматолог Анна Кавторадзе.
К сожалению, эти показатели – следствие игнорирования превентивных норм, неисполнения правил, запоздалое поступление в страну вакцины и практически полный провал процесса вакцинации. Обязательно нужно подчеркнуть, что стоит готовиться к возможной 5-й волне.
В Минздраве готовятся и первым делом призывают медиков к рациональному использованию кислорода. Пока дефицита в стране нет, утверждает Тикарадзе. Кроме того, Министерство здравоохранения и экономики, а также посольство Грузии в разных странах ведут активные переговоры с зарубежными компаниями о новых поставках. Впрочем, кислород необходим не только больным коронавирусом, но и другим пациентам, а значит, нужна экономия. Вместе с тем, в Минздраве заявляют о возможном расширении списка медикаментов для лечения инфицированных COVID-19. Разные компании по всему миру сейчас находятся в процессе создания моноклональных антител, которые могут ускорить лечение от коронавируса. Как только эффективность таких препаратов будет подтверждена и одобрена Всемирной организацией здравоохранения, они появятся и в Грузии, говорит замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Кстати, в связи с одним из таких препаратов под названием тоцилизумаб в Минздраве высказывают обеспокоенность. Многие граждане, не задумываясь о последствиях, втридорого закупают его на черном рынке. Более того, представитель ведомства утверждает, что пациентов к таким действиям призывают врачи. Этими фактами заинтересовались разные структуры, заявила сегодня Тикарадзе. Дело в том, что у тоцилизумаба солидный список серьезных противопоказаний, и применяться он должен только в крайних случаях, говорит директор первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани.
Тоцилизумаб – не тот лекарственный препарат, который на 100% может спасти ковид-пациентов. Во время этой болезни он используется в очень узких рамках и выдается только тем пациентам, которым он действительно необходим. В нашей клинике с начала пандемии были госпитализированы до 10 тысяч человек. Среди них около 1200 в тяжелом и критическом состоянии. Тоцилизумаб мы использовали лишь в 10 случаях, и лишь в нескольких он дал положительный результат. Если где-то в мире что-то и происходит, поверьте, это будет учитываться в нашем протоколе.
Сказал Ратиани и призвал коллег не агитировать граждан за самолечение, но убеждать их в том, что самый эффективный метод борьбы с пандемией – вакцинация. Кстати, число антиваксеров среди медперсонала грузинских учреждений беспокоит и директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе. Вчера в эфире телеканала «Формула» он заявил, что намерен поднять вопрос об обязательной иммунизации медиков. Он также призвал участников выборов в органы местного самоуправления расположить на своих предвыборных баннерах надпись «Все идем на вакцинацию». Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские антиваксеры. Кто они? Наш гость недели Нино Дарсавелидзе, социолог, исследователь инструментализации теории заговора и моральной паники, поговорила с Анастасией Славинской о том, откуда берут начало антипрививочные настроения в Грузии, что им противопоставляют власти, а еще о том, где были все антиваксеры до начала пандемии.
Давайте начнем с самого простого, как может показаться, вопроса. Когда мы говорим слово «антиваксер» в Грузии, кого мы имеем в виду? И являются ли те, кого в нашем обществе принято считать антиваксерами, ими на самом деле?
Как коронавирус появился, в принципе, тогда это слово и стало популярным. До этого, ну, как бы, этот термин не особо использовался, да?
Да.
Таковой антиваксер, да, вот человек, который антипрививочник. Давайте мы не будем использовать слово антиваксер на данный момент. Классический антипрививочник – это человек, который не делает никакие прививки своим детям. Сколько таких людей у нас, мы не знаем, потому что, ну, как и во многих сферах, исследования на этот счет никогда не проводилось, потому что тема никогда не была настолько актуальной, чтобы там их считать. То, что мы сейчас наблюдаем, это движение против прививки от коронавируса. Я оговорюсь о том, что я за прививки в том состоянии, в котором наше общество сейчас находится. Я считаю, что это единственное, что нас может спасти, а все остальное – это осколки теории заговоров, которые существуют по всему миру, то есть то, что до нас доходит там. А на чем они базируются, да? То есть любая моральная паника, а что есть моральная паника? Это когда какая-то группа общества или общество в целом, или ну, вот кто-то в обществе, какая-то группа, она начинает бояться того, что у нее отнимут что-то очень важное. Начиная, вот это может быть здоровье, это может быть идентичность, родина, дети и так далее и тому подобное, что является самым главным для них. Вот на данном этапе наше общество боится, вот общество, которое противится прививкам, они боятся, что у них отберут здоровье. Тут также подключена теория заговора о демографии. Начиная с этого, кончая тем, что бесовской происк и происки масонов и глубокого государства, чтобы как бы всех поработить.
Вот да, я хотела спросить, вот, да. Чем людей так привлекают теории заговора?
Ну, те люди, которые верят в теории заговора, они, с одной стороны, либо пытаются это скрывать, потому что это стигматизированное общество, в принципе. Вот коронавирус, он оказался как бы ящиком Пандоры, когда эти теории заговора, которые существовали, они попали наружу уже без всякой цензуры, потому что до этого, ну, считалось, что это как бы удел таких ультраправых дядечек, которые ходят в шапочке из фольги, и для каждого человека с любым интеллектом найдется теория заговора, в которую он поверит. Говорят еще то, что, ну, вот этот препарат, он еще очень новый, он подожди еще пару лет, а за эти пару лет, ну, ты можешь окочуриться и антипрививочники бывают, не знаю, из медиков, да, ну, назвать это горем от ума для меня как бы неправильно. Это удел тех, которые читают очень много литературы, которая посвящена именно тому направлению, которое вот против прививок.
Какая группа людей в Грузии является основой антипрививочного движения? Кого мы можем назвать типичным представителем этого направления?
Портреты мы видим, пропаганду как бы в Facebook, в социальных сетях. Кто эти люди? Это люди, которые связывают эти прививки с религией. Самый такой был ушлый антиваксер. Что эта мРНА-вакцина основывается на клетках абортированных детей, поэтому любой христианин, он не может сделать себе эту прививку. Посмотреть вот эти страницы, да, это, скажем, будет церковь последнего дня, ну, какие-то христиане, какие-то такие, да, и да, церковь играет роль, зачем это надо скрывать, то есть посмотрите, вот какой интересный месседж наша церковь распространяет. Она говорит, что мы не имеем права призывать кого-то вакцинироваться, потому что мы не медики. С другой стороны, наша церковь не делает призыва своим же священникам не пропагандировать эти теории заговоров, которые они пропагандируют. Это же на самом деле как-то неправильно, когда все зависит от мнения церкви. То есть люди будут прививаться или не будут прививаться. Для них врач не является авторитетом. А для врача медицина не является авторитетом на самом деле, а большим авторитетом является собственный духовник, который там верит в какую-то теорию заговора того, что масоны всем управляют. То есть все эти теории заговоров, они сильно взаимосвязаны друг с другом. На кого что повлияет? На кого-то повлияет страх того, что ты не будешь размножаться больше. То есть этот страх кастрации, он существует во всех мужчинах, женщинах. Страх кастрации детей, вот сейчас, когда начнется, уже начались разговоры о том, чтобы детей после 12 лет будут прививать, а на самом деле педиатрических палат уже нету. Они все заняты. Уже идет этот страх, что вот дети не будут размножаться. Нету страха того, что эти дети могут не дожить до того репродуктивного возраста. Но страх того, что они не смогут размножаться, он есть. Без религиозного компонента, да, то, что государство тебя будет контролировать на каждом шагу, если тебе поставят этот микрочип. Да, что ты окажешься в какой-то глобальной матрице. Тут нету никакой религии, но нарратив тот же самый. Если вот эти дискурсы проанализировать, они одни и те же. То есть тебя будет контролировать какая-то маленькая группа людей. Вот это анатомия теории заговоров, она уже изучена давным-давно. Это то, что есть какая-то маленькая группа людей, которая будет контролировать большинство и будет приносить урон этому большинству. То есть оно не действует во благо большинства, а наоборот, оно из этого большинства хочет высосать все соки.
Если бы можно было выделить одно главное чувство, сопутствующее всей пандемии, вероятно, им стал бы страх. И, наверное, это и есть та общая точка соприкосновения, которая объединяет эти два лагеря – и антиваксеров, и людей, активно выступающих за вакцинацию.
Конечно, этот страх культивируется. То есть инструментализировать теорию заговора для моральной паники очень легко. В основе любой моральной паники стоит страх. Стоит страх за что-то очень важное.
Если взять за основу, а мы ведь в теории обсуждаем, никаких данных у нас нет. Так вот, если предположить, что в основе грузинского антиваксерского движения лежит религиозный аспект, давайте представим, что, скажем, завтра патриарх выйдет и призовет всех привиться. Ситуация кардинально изменится, как вы думаете?
Посмотрите, в теории моральной паники есть... То есть как эта моральная паника заканчивается, как, что надо сделать, чтобы она окончилась, да, эта моральная паника, надо кого-то принести в жертву. Либо надо сжечь там, я не знаю, антенну 5G, либо надо принести в жертву ведьму, либо надо принести в жертву сатаниста. Ну, кто-то должен принести в жертву хотя бы свое эго и сказать, что, знаете, мы ошибались. Угу. Если на это наша церковь бы пошла, на это бы пошло наше государство, которое бы сказало, что, извините, мы неправильно вам всю эту информацию предоставляли. Нельзя все валить на церковь. У нас государство не сделало ничего для того, чтобы противопоставить этим теориям заговоров хоть что-то. Если бы все вышли и сказали, что вот мы все делали неправильно, а теперь давайте мы будем это делать правильно, это будет жертвоприношение. Государство как бы принесет себя в жертву, церковь себя принесет в жертву и перестанет приносить в жертву людей, которые отказываются от этих прививок. Да, какой-то процент обязательно останется, который идейно не будет делать эту вакцину. Но те люди, которые пребывают в замешательстве, в сомнении, которые ждут от каких-то авторитетов, что им скажут, что да, вы можете сделать эту прививку. Вот эти люди, они как бы выйдут из этой серой зоны и определятся со своим выбором.
Таких людей большинство среди тех, кто пока не хочет прививаться, как вы думаете? Это именно не идейные антипрививочники?
Я не могу об этом говорить. Это было бы...
Я потому спрашиваю, что если бы это массово носило идейный характер, мы бы, наверное, ощутили это и раньше, до пандемии.
Очень мало таких идейных антиваксеров. Ну, вот люди, которые занимаются йогой, ну, они в основном сидят тихо. Они как раз не агитируют за не получение этой прививки. А кто агитирует, они такие, ну, такие лютые агитаторы, да, они всегда апеллируют на какую-то веру, на какие-то псевдонаучные умозаключения, что вот вакцина тебя убьет через 2 года. А еще ты не родишь никогда. А еще тебя потом Билл Гейтс будет контролировать. Или не Билл Гейтс, а кто-то. Ну, государство тебя будет контролировать, хотя мы микрочип носим каждую секунду на своем телефоне, да?
А если посмотреть на перспективу этого всего, может ли пандемия послужить, скажем так, становлению ярого антипрививочного движения? Если все пойдет так же, как идет сейчас, и, допустим, пандемия закончится, а люди эти останутся, которые уже станут... такой ощутимой группой, открыто выступающей против прививок?
Я не думаю. Нет. Ну, были же раньше тоже эпидемии, пандемии. Мы боялись всегда, и чем это заканчивалось. Не знаю, вносили эти прививки в обязательные, да. А кто, то есть мы люди, которые пьем антибиотики без назначения врача. Мы лекарства любим. Грузины любят лекарства. Грузины любят пить лекарства. Если там ты вышел от врача, и тебе не прописали 20 лекарств, значит, врач плохой. В 90-х, насколько я помню, было как с вакцинацией дистерии была какая-то проблема, там она немножко провалилась, но 90-е уже 90-е. До этого не знаю, вот насколько я, когда готовилась к разговору с вами, я там маленькое исследование провела среди знакомых врачей. Но таких людей, которые не прививались по идейным соображениям, было ничтожно мало. Так что говорить о том, что вот это какой-то системный характер имеет, либо это все примет какой-то системный характер, ну, это гадание, но опираясь на то, что было в прошлом, да, и прививки от оспы боялись, и ну, боялись любой новой прививки. Вот лекарства от СПИДа боялись, лекарства от СПИДа. А когда у нас программа элиминации гепатита началась, что началось? Вот над грузинами проводят эксперименты, но тем не менее первая фаза, она пошла на ура, да. На самом деле надо говорить просто факты. Вот когда говорят, вот что делают эти такие ну, активные антиваксеры, они выискивают людей, привитых два раза, которые умерли. Да, это до какого-то сумасшествия уже дошло, что они вот таких ищут и поименно называют, что вот этот вот, он был привит два раза и умер. Почему же говорят, что вот если вы приветесь два раза, вы не умрете? А надо говорить по факту, ну, какой-то X процент будет не защищен, да?
Ну, человек смертен. Это нельзя сбрасывать со счетов, наверное, все-таки.
Да, то есть надо говорить, не пытаться... спорить с конспирологом. Спорить с конспирологом не имеет никакого смысла, потому что ты ему ничего не докажешь. Это религия. Он в это верит. Но дать какие-то сухие факты людям, которые сомневаются, которым с одной стороны говорят, что ты умрешь от этой прививки, а с другой стороны говорят, что если ты эту прививку сделаешь, ты никогда не умрешь. А потом кто-то умирает, ну, значит, ты прав были. Ну, так. Правду надо говорить. И надо, не надо бояться того, что вот у тех пропаганда, она сильнее, как бы, а я слабее. Если я буду рассказывать факты, никто не поймет, это неправильно. Люди больше верят, когда они знают правду и знают как бы сухо о тех рисках, которые могут существовать.
Это была гость недели, социолог Нино Дарсавелидзе. О природе антиваксерского движения в Грузии с ней беседовала Анастасия Славинская. Сухумский городской суд для участия в рассмотрении иска к Верховному суду самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня впервые пришел Джемал Гогия, который оспаривает законность своего увольнения после комментария «Эху Кавказа». Судебное заседание по просьбе представителя ответчика и без объяснения причин перенесли почти на 3 недели. По мнению Джемала Гогия, определенные сроком законом, сроки рассмотрения его дела уже нарушены. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Руководитель аппарата Верховного суда Республики Абхазия Джемал Гогия, уволенный председателем суда Мананай Делба после комментария «Эхо Кавказа», оспаривает законность увольнения в Сухумском городском суде. Сегодня он впервые появился в зале судебного заседания после длительного отсутствия из-за того, что родственник председателя Верховного суда Мананы Делба нанес ему телесные повреждения и сломал челюсть. Джемал Гогия перенес сложную операцию, ездил в Москву на обследование и недавно вернулся. Отныне он намерен участвовать в рассмотрении своего дела лично. Однако сторона ответчика на заседание сегодня не явилась. Судья Зарина Габиева проинформировала присутствовавших, что получила СМС-сообщение от представителя Верховного суда, в котором та уведомляет суд, что не может явиться, просит отложить судебное заседание и не рассматривать дело в ее отсутствии. Судья предложила участникам процесса обсудить вопрос о возможности проведения заседания без представителя ответчика. Адвокат истца Нона Риквава попросила судью зачитать сообщение. И Зарина Габеева по ее просьбе его огласила.
Добрый день. Назначенную вами дату 03.09.2021 года я не смогу явиться для участия в судебном заседании. Прошу назначить судебное заседание на более поздний срок, через 2-3 недели, и уведомить меня о дате судебного заседания заблаговременно.
Судья попросила высказаться участников процесса. Джамал Гогия заявил, что представитель ответчика не представила никаких доказательств, подтверждающих уважительные причины ее отсутствия, поэтому обсуждать нечего.
В соответствии со статьей 165 Гражданского процессуального кодекса, лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Мы слышали СМС-сообщение, никаких причин уважительности сторона ответчика не сообщает. В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительной. В данном случае нам нечего обсуждать. Мы не знаем причину неявки представителя ответчика.
Адвокат Джамала Гогия Нона Риквава также считает, что основания для отложения рассмотрения дела отсутствуют. Заявление об отложении является необоснованным и попросила суд рассмотреть дело по существу без ответчика. Прокурор оставила вопрос о переносе заседания на усмотрение суда. Суд, посовещавшись на месте, принял решение отложить судебное заседание до 21 сентября. Джамал Гогия прокомментировал для «Эхо Кавказа» перенос судебного заседания еще на 18 дней и сказал, что сроки рассмотрения его гражданского дела нарушены, и он воспользуется своим правом обратиться в связи с этим к председателю городского суда.
Закон определяет срок до одного месяца. 152 статья Гражданского процессуального кодекса, часть 2. Дела о восстановлении на работе рассматриваются срок до одного месяца. Мы подали заявление о восстановлении на работе 28 апреля. Уже 4 месяца прошло, дело не двигается. 4 раза дело откладывалось по ходатайству ответчика.
А какая-нибудь ответственность за нарушение сроков предусмотрена?
У нас есть право обратиться к председателю суда, чтобы ускорили рассмотрение данного гражданского дела. Я думаю, что мы этим правом воспользуемся и дальше будем смотреть. Есть разумные сроки судопроизводства. Закон предусматривает компенсацию морального вреда за нарушение разумных сроков судопроизводства. Будем следовать требованиям закона, а там посмотрим, как получится.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Анатолий Бибилов вновь поддержал идею открытия в самопровозглашенной республике базальтового завода и назвал опасения экологов безосновательными. По его словам, заключения экспертов подтверждают, что он не представляет угрозы для населения. Экологи, между тем, утверждают, что власть, несмотря на многочисленные просьбы, до сих пор не обнародовала заключения экспертов. Зарина Снакова спросила у жителей Цхинвали, как они относятся к этому вопросу.
Как вы считаете, нужно ли открывать базальтовый завод в Южной Осетии?
Я считаю, что нет. Потому что мы и так город маленький, и я считаю, что воздух и природу портить не стоит. Я считаю, что чем меньше у нас вот таких вот заводов и так далее, тем лучше.
Во-первых, я до конца не владею вопросом. Единственное, что возникает в первую очередь, это на каком сырье будет работать этот завод и как отсюда будет вывозиться готовая продукция. Кому эта прибыль может принести? Просто мне очень любопытно. Наш бедный тоннель, наша бедная дорога, они просто-напросто не выдержат вот этого вот массы этих грузовых автомобилей, которые вдруг привезут к нам сюда базальт. Это оборудование поставлено. Это нерентабельное производство, просто вообще в абсолюте нерентабельное. Потому что готовую продукцию должен кто-то покупать, а она будет просто золотая, эта продукция.
Как вы относитесь к открытию базальтового завода?
Очень отрицательно, потому что такие заводы, ничего хорошего не приносят. Люди начнут болеть. И так в городе много больных людей. Это очень опасно. Все, что у нас есть, в Южной Осетии, это экология. Если она тоже будет нарушена, какой смысл здесь жить? когда все уедут. Почему этот, именно этот завод у нас строят? Пусть построят какой-то другой мини-такой завод, который приносит меньше вреда.
Как вы относитесь к идее открытия базальтового завода в Южной Сити?
Я даже и не знаю, но думаю так. Если этот завод будет наносить вред здоровью людям и окружающей среде, то, конечно же, отрицательно. И мне кажется, что было проведено недостаточно исследований, чтобы вот так говорить, что все, он готов к открытию, и от него будет польза. Я думаю, что надо взвесить за и против пользу и вред. Я не знаю, но мне кажется, что вреда будет больше. У нас и так мало. Практически у нас идет отток из республики, если еще и это будет, то я думаю, все уедут. И это единственное, что мы всегда говорим, что у нас экология чистая, у нас климат хороший.
Мне кажется, что на климат, на экологию, я, например, не положительный. Вообще мне не нравится вот эта идея. И так у нас вот там под носом сделали горильские. Вот эти лаборатории, которые там на территории Грузии.
Зарина Санакоева, специально для Эхо-Кавказа. Хинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.